все, кто захочет обратиться, по кодовому слову «Опер» 10% скидки, даже зимой лютой.
Пока висит этот ролик, а он висеть будет долго.
И я вас категорически приветствую. Денис, добрый день.
Добрый. Дмитрий, очень приятно.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Трофимов Денис, я являюсь сооснователем компании «Загород». Сегодня мы будем разговаривать про отопление загородного дома. Наверное, есть какие-то вопросы, на которые…
Отопление – это очень важно. Напала зима. Когда наш гражданин должен задуматься об отоплении?
Конечно, нужно задуматься об этом летом, пока морозы не настали. Но если вдруг случилось так, что по-другому не получается, то можно сделать и зимой, с определенными поправками на ветер, да, так скажем.
Это речь про исключительно загородный домик или про квартирку тоже? Как? И тем и другим занимаешься или что?
Ну, мы делаем в основном загородные дома, конечно, делаем и отопление для квартир в частности, да, но, конечно, специфика наша больше связана с загородными домами. Вот. В загородных домах вы сами регулируете подачу теплоносителя, поэтому вы можете и зимой сделать, и летом отопление. В квартирах, конечно, с этим будет сложнее, потому что вам нужно будет либо отключать стояк, либо еще какие-то проводить действия. Хотя сейчас новые дома делают таким образом, что разводка коллекторная идет отопление, и каждый человек имеет свой вентиль на подачу теплоносителя в квартире, поэтому, может быть, и в зимний сезон тоже.
Я когда-то трудился сантехником.
Да?
Раньше таких чудес не было вообще.
Вот раньше сейчас был один стояк, и от него…
Да.
Сейчас больше возможностей делать там и конвектора, и даже теплые водяные полы можно делать определенным, при соблюдении определенных требований, да. Но мы говорим про загородные дома, и, в принципе, все это возможно, но нужно задуматься заранее. То есть не доводить все дело до последнего, не выстужать дом. Если мы говорим про разные материалы строительства, дома бывают каркасные, бывают каменные и так далее. Если мы дом выстужаем, ну, это я говорю сейчас про последствия, которые могут быть. Если дом промораживается, фундамент и так далее, когда мы сделаем отопление, резко включаем отопление, может начать образовываться плесень, грибок. Вот. Плюс есть случаи, вот буквально на днях мы были у ребят, брали интервью, они занимаются строительством из клееного бруса. Вот. И у них есть заказчики, которые начинают их подгонять по срокам, особенно к Новому году.
Да.
Ну, есть такие товарищи, мы знаем, да? Которые к Новому году готовы уже там въезжать буквально. Вот. Ну, и они начинают всех подгонять, давай-давай быстрее, мы вот должны сейчас уже заезжать. Ну, ребята стараются, могут. 29 декабря они сдают объем, люди включают на максимум отопление. Вот. Ну, дом до этого, понятно, что не просушивался, ну, начинаются проблемы серьезные. Причем до того, что просто там в 2 сантиметра щели образуются, если мы говорим про клееный брус, дерево вообще в принципе должно выстояться. А в каменных домах это могут быть трещины по стенам ввиду того, что будет резкая отдача влажности. Там, ага. Ну, по каркасникам та же история, дом может просто винтом начинать идти, и появляются проблемы. То есть все нужно планомерно.
В отоплении лучше всего этим заниматься в теплое время года, чтобы
плавно, не было резких перепадов. Но если даже вы сделали в зимнее время, то нужно, чтобы дом плавно прогревался. То есть
плюс 25 не включать.
Да, там есть определенные графики, насколько нужно повышать. Ну, для деревянных домов там все значительно сложнее, да, там нужно по 2-3 градуса в неделю поднимать, то есть чтобы до комфортной температуры от 10 и плюс-плюс-плюс, чтобы дом нужное количество влаги сохранял, чтобы не было вот этих 2-сантиметровых там, ага, проблем. Вот. Но я бы еще хотел рассказать по поводу все-таки источников тепла. Да, то есть…
Какие у нас? Это в смысле про котлы. Да?
А мы сейчас скажем, я хотел бы рассказать сначала про вообще, чем можно обогреваться.
Чем?
Потому что есть сейчас еще и новые веяния, да. Ну, начну по порядку.
Ага.
Первое, самое распространенное это электричество, конечно, ага, же. То есть оно практически везде есть. С помощью него можно обогреваться. Это самый, наверное, дорогой источник тепла, но самый простой. То есть много автоматики не требуется, оборудования много не требуется. То есть повесил, работает. Второе. Это, наверное, самые распространенные в удаленных регионах твердое топливо. Сюда же входит и жидкое топливо, то есть это дизель, это газ и так далее и тому подобное. И плюс сейчас стало популярно в последнее время это геотермальные источники тепла. То есть есть даже страны, которые в принципе отопление строят на геотермальных. Ну, то есть это либо у нас на Камчатке могут использовать.
Только где-нибудь в Исландии.
Да, но есть еще другие варианты. Когда мы немножечко поподробнее расскажу, мы этим не занимаемся, просто для справки. Когда мы делаем глубокую скважину метров на 200, там есть теплообменник, и получается принцип холодильник наоборот. То есть за счет энергии земли мы нагреваем дом. Там стоит тепловой насос, который аккумулирует эту энергию, подает ее в бак определенный, который накапливает тепло. И за счет энергии земли мы отапливаем дом. То есть вот это сейчас начинает набирать обороты. Но это очень дорогая система, и на моей практике мы пока еще не сталкивались с этим.
Скважина в 200 метров и туда что-то. Я когда-то работал в бурильщике.
Ну да.
Даже не знаю, сколько каких денег это стоит.
Ну,
в наших-то условиях.
Да,
там. А ну как в воду попадешь в какой-нибудь водоносный горизонт и что?
Да, на самом деле ничего. Вода же она еще лучше теплоноситель, поэтому она теплопроводностью хорошая обладает. То есть больше будет обмена, это даже может быть неплохо. Главное, чтобы там ничего там. Главное, чтобы скважина не самоизливная была. Тогда будет бить фонтанчик во дворе.
Так-так.
Вот. Ну и, соответственно, ввиду этих видов топлива, да, есть соответствующие котлы, которые используют электрический котел. В основном очень высокое КПД у этих котлов, довольно приближается к 100%, но есть, опять же, на рынке ребята, которые пытаются сделать коммерческий ход. Ну, электричество уже придумали, это ТЭН, да, по сути. Да, ТЭНом нагревается вода, либо теплоноситель, который есть в трубе. Они думают, ну как, надо что-то продавать, коммерция же, маркетинг, двигатель торговли. Ну, они придумали индукционные котлы. Индукционные котлы обещают КПД в 140%.
Положено, да?
Да-да-да. Но это такая больше, я бы сказал, наверное, мулька, потому что…
Ну, может, они там электричество меньше тратят или что? Нет?
Дмитрий Ильич, мы с вами теряюсь. Взрослые люди и прекрасно понимаем, что 140% – это перпетум мобиле. Ну, в общем, ребята…
Фактически деньги вырабатывают.
Да. Кстати, я наткнулся недавно на одном ролике. Я был очень удивлен, очень надеюсь, что получится у меня снять видеоролик с этими ребятами. Ну, люди взрослые, конкретные, и мы знаем сейчас новое веяние с майнингом, да?
Да.
Фермы. Люди делают майнинг. Вот человек построил себе ферму, и там у него получилась гальваническая ванна огромная, с огромным количеством ASICs. Это суперпроизводимые, лучше, чем видеокарты. Да, там. И вот, в общем, с помощью этой ванны он обогревает два дома, отапливает. И еще у него остается тепло, он сбрасывает в теплицу, обогревает дорожки. То есть
неплохо,
это, наверное, еще один вид способ отопления, он привязан к электрическому, но…
Сколько же оно электричества тоже жрёт?
160 киловатт у него стоит трансформатор там, но у него еще только одна ванна, еще две он стоит, хочет. Так что там он… Это было очень удивительно для меня, но человек очень…
Ну, это побочный эффект, так сказать. Да, он там деньги зарабатывает, и заодно охлаждая оборудование. В Исландии, кстати, массово ставят, потому что там прохладно, хорошо, внешний воздух успешно охлаждает. Ну, а я бы никому не рекомендовал.
У нас в Иркутске надо ставить.
Да.
Электричество недорогое, там же ГЭС, по-моему, стоит.
Да, да, есть.
Электрический, да, котел. Далее идет твердотопливный, ну, связан с видом топлива, твердое топливо. Это может быть как уголь, это может быть дерево, самое дрова, распространенное. Да. Также это могут быть комбинированные, либо пеллетные. Почему я говорю комбинированные и пеллетные? Потому что бывает, что в твердотопливный котел делают надстройку в виде бункера, туда засыпаются пеллеты, и он становится как бы пеллетным. Что такое пеллеты? Пеллеты – это мелкие спрессованные опилки, которые позволяют нам дольше…
Большая гранула, да?
Да-да-да, нам позволяют дольше не прикасаться к топке, потому что все-таки твердотопливный котел – это в первую очередь проблема с подбрасыванием
Да.
Все время нужно в топку что-то закидывать, чтобы шел процесс горения, чтобы тепло вырабатывалось. Пеллеты позволяют от этого уйти на какое-то время, пока пеллеты есть в бункере, либо они там не застряли. Кстати, это одна из серьезных проблем пеллетных котлов. Мы их тоже не ставим практически. Кто-то может сказать, что там, да вы, наверное, не можете, но в основном это связано с ценой под ключ, потому что котел твердотопливный пеллетный, он выходит там, ну, соразмерно со стоимостью газгольдера, приставного и газового котла.
Неплохо.
Да, но свободы там значительно меньше, плюс, опять же, пожароопасность. Все-таки я считаю, что твердотопливные котлы, они довольно пожароопасны. Что касаемо еще твердотопливных котлов, если мы говорим про классические твердотопливные котлы, то при сравнительно дешевизны, да, казалось бы, он недорого стоит, и источник тепла довольно недорогой, многие забывают еще учесть трубу, дымоход, который нужно выводить, он стоит денег, приличных денег. Плюс нужно понимать, как использовать тепло, которое становится избыточным. Uh-huh. То есть, если у нас дома было прохладно, вы накидали там хорошо дров, а если угля, уголь там ну, не затушишь ничем, да, по-пионерски уж точно, ну вот, и вы ложитесь спать. Что вы делаете? Вы приглушиваете радиатор, потому что вам жарко, да, становится, и котел может закипеть в таком случае. То есть, да, там автоматика сработает, группа безопасности ставит теплоноситель, все такое, но это не экономично. То есть, получается, мы выкидываем тепло в воздух.
Ну, то есть регулировать степень горения или как там?
Да, вот можно.
Есть там какие-нибудь эти?
С углем дело это не пройдет. То есть если с дровами мы можем регулировать, но опять же и топка там небольшая, то с углем, если мы закинули ведро угля, то оно пока не прогорит, мы ничего с ним не сделаем. Ну либо надо будет его достать. Вот. Но с этим есть другие там сложности. И здесь мы советуем, если уже люди пришли к твердому топливу, у них нет электричества и не предвидится, да, ставить буферные емкости. Буферная емкость позволяет аккумулировать тепло после котла.
Ага.
Избыток тепла этого, он не уходит в трубу, а накапливается в аккумуляторе, и если вы там, тем самым позволяет продлить срок не захода в котельную, так скажем.
Ага.
То есть пока вы можете спокойно спать, до утра у вас будет дома тепло. Но это тоже деньги. То есть, и опять же, если мы будем складывать одно плюс второе плюс третье плюс четвертое, у нас выйдет довольно большая сумма чека. И еще, когда можно применять твердые топливные котлы? В основном, когда перебои с электричеством или проблемы, или вообще его нет, да, где-то на удаленных участках, где его нет. Здесь есть нюанс. Для любого котла, в том числе твердотопливного, нужен, чтобы стоял рециркуляционный насос. То есть, без электричества нам не обойтись никак. Твердотопливный источник тепла может быть применим только, если мы говорим в таком, в независимом, это только камин, угу, да, который будет греть, но об этом потом, сейчас мы не про это.
Да.
Вот. Поэтому есть еще один нюанс, связанный с твердотопливными котлами, он заключается в том, что непосредственно насос требует электрического подключения электрики. Если отключают электричество, и вы пошли спать, то у вас может произойти авария. Их в основном рвет. То есть, как ни странно, вроде группа безопасности срабатывает, но котлы начинают вести, потому что материал, ну, честно говоря, не очень. То есть сказать, что они все европейские, там, даже если называются Lamborghini, я бы не сказал.
Не надо горячиться, да?
Да, да. Поэтому проблема заключается в том, что при сравнительно небольших вложениях, как казалось бы, за собой повлечет большие дополнительные расходы. Это буферная емкость, она сейчас стоит очень дорого, там порядка ну, до 200, наверное, минимальный старт от 200. Это какие-то ИБП, источники бесперебойного питания, которые позволят котлу в случае отключения электричества работать в штатном режиме и не входить в ошибку. Поэтому я считаю, не очень интересный источник, но тем не менее люди ставят.
Тут... Как говорят англичане, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Да, да. Далее, жидкотопливные. Ну, вы, наверное, уже знаете, это дизельные котлы, которые в процессе горения используют дизель. Довольно распространенные, недорогие сами по себе котлы, но требуют, опять же, определенных нюансов. С этим нужно смириться. То есть, если вы хотите поставить себе дизельный котел, то у вас, скорее всего, должна быть приличная котельная, в том же случае, как и с твердотопливным, кстати, я не сказал, потому что все эти большие емкости, они требуют какого-то размещения.
Да.
Вот. С дизелем та же история. Нужно, чтобы где-то хранилось дизельное топливо. Есть два варианта. Первый вариант – закопать в землю бочку. Сколько бочка это будет стоить? Сколько будут стоить земляные работы? Потому что она должна быть либо железной, либо там несплываемой.
Ну, у меня закопан железный сундук здоровенный. Да. В этот сундук поставлена емкость, и уже из этой емкости забирает.
Да. И что бывает, когда приходит зима внезапно? Когда мы узнаем, что поставщик солярки нас наколол.
Да.
Когда замерзает. Когда замерзает или парафинится, парафинизируется, да, там в трубках, и газ, не газ, а соляра не поступает. Обычно это бывают сильные морозы, то есть в очень экстремально сильных морозах это может и подкачать. Оно за собой потянет еще подогрев этой соляры, какой-то подогрев трассы. Поэтому
на любителя... Не считая таких приятных мелочей, как мне, гражданин, который настраивал, он типа включил его на полную, и за месяц сгорело солярки на 30 тысяч рублей. На вопрос...
Щели-то образовались?
Почему? Ну, он сообщил, ну я вот просто включил на полную. Он просто включил мне на 30 тысяч рублей. Молодец.
Красавчик.
Щели не образовались.
Да. Ну, в общем, конечно... Дизельный котел, он имеет место быть и довольно применим даже в тех случаях, когда нету доступа, нету электричества в нужном количестве. Но нужно понимать, что дизель тоже как-то надо туда завозить, то есть какими-то машинами.
Да.
Ну, сейчас, слава богу, много всяких вариантов доставки и так далее. Но есть нюансы. Я, честно, не очень его советую на любителя. Есть вариант второй – это поставить емкость в доме.
Ага.
Но жить с бочкой
солярки
топлива, да, под боком в каком-нибудь деревянном доме я бы очень не рекомендовал, потому что, ну, да черт его знает, там, конечно, он не так горит, соляра, и нужна приличная температура, но, опять же, при коротком замыкании может и шандарахнуть. Не стал.
Не хотелось бы, да.
Да, ну и мы плавно переходим к самому экономичному, к самому хорошему. Это газовый котел, источник газ на... Конечно, на сегодняшний день самый дешевый вариант, с помощью которого можно отапливаться, но не везде это возможно. Как ни странно, мы являемся крупнейшим экспортером газа, и не везде в нашей стране мы можем этот газ получить. А там, где мы его можем получить, мы его получаем совершенно не за те деньги, сколько он должен стоить. Ну, вы, наверное, знаете, не понаслышке, да?
Что делать?
Чтобы использовать дешевое топливо, нужно заплатить там от полумиллиона до и там бывает и выше.
Это от
жадности девелопера зависит, я думаю, да. А они у нас в последнее время жадные, как мы понимаем.
Ну, тем не менее, даже вот это в первом приближении, это же как газовая плита, сделал больше, сделал меньше, это не так, что три лопаты угля, и ты его никак не загасишь, а тут всё-таки это регулировка.
Да, да, это самая больше. Плавная регулировка, ну, в принципе, все жидкотопливные, и газ в том числе, они довольно хорошо регулируются по температуре, можно выставлять комфортную и так далее, но газ магистральный – это идеальный вариант, самый лучший, конечно же, он и стандартного гастированного качества, потому что… Если мы сейчас чуть позже коснемся газа, который привозной, то там, к сожалению, зависит опять же от жадности уже предпринимателя. Ну,
ага.
Газ, который попадает на распределительный пункт, плюс вода, плюс присадки, плюс это, потом там кто-то украл этот газ, еще что-то там добавил, ну и в итоге мы получаем то, что мы получаем очень такого странного качества. Вот, ну, самый простой...
Я, извини, перебью, могу привести пример. Вот у меня есть газовый гриль канадский, очень хороший, такой как рояль здоровенный, и в инструкции, в руководстве, да и в нем в самом, внизу отсек, куда ставится газовый баллончик. Баллончик, ну, как у нас эти для как у дачных домиков, ну, такой.
50 литров?
Да, видимо, этого хватает. Ну, у нас он не работает вообще от нашего газа. Даже
не запускается
толком, да. Надо два вот таких вот баллона, к ним редуктор, и только тогда он будет работать нормально.
Кстати, вот вы правильно сказали, и эта проблема, которую я хотел сказать, что многие же хотят выбрать иностранный газовый котел, да, какой-нибудь приличной марки, ну, не буду сейчас называть, но какой-то не русский, да, к примеру. И они не выходят на режим рабочий. Именно вот по той причине, что газ не того качества,
не
который зашит в их программных обеспечениях.
Круто.
Есть определенные. Мы, кстати, боремся с этой проблемой, ее успешно решаем. У нас для этого куплен специальный прибор. Вот. не российского производства, но вопрос решается, ну, с помощью, опять же, там, внутренних заходов в настройки уже серьезные. Заводские настройки самого котла, его там перешивание и так далее, и они начинают работать. Но в стандарте мы никогда не получим включение котла при вот так не получится. Интересно. Plug and play, как говорится. Нет, ага, такого не будет. Это все доработать напильником.
Это несмотря на то, что они за кордоном работают на нашем же газу.
Да? Так ну туда же идет нормальный газ.
Да.
И я вам уже рассказал, идет иерархия газа в. В магистрали газ, конечно же, газированный, там бывают свои нюансы, но в основном все нормально. То есть в чем прелесть газа? Конечно, его прелесть в его экономичности, в его стоимости самого газа и в оборудовании, которое может работать совершенно автономно, мы спокойно можем не переживать. Прошу прощения. Не переживать за то, что у нас дом промерзнет, он может стоять в основном во всех котлах по умолчанию стоит антизамерзание, то есть у него там минимум плюс 5 он будет поддерживать, даже ну, в настройках всегда установлено. Мы здесь экономим на теплоносителе, нам не обязательно использовать дорогие этиленгликоль или пропиленгликоль, но это теплоноситель не замерзающий. Один более ядовитый, другой считается не ядовитым, то есть даже в пищевой промышленности можно использовать. Возвращаясь к газовым котлам, не всегда мы можем получить этот источник тепла. Не можем его получить по причине того, что у нас не везде он есть.
Да.
Если мы решили, что мы хотим себе газ, есть два варианта. И я всячески людей призываю к этим вариантам. Сам лично являюсь пользователем твердотопливного котла у себя на даче, чем очень недоволен. Папа постоянно два раза в неделю приезжает туда, прогревает. Но у нас комбинированная система, я чуть-чуть позже о ней расскажу, как можно комбинировать. Обычно люди одним источником не пользуются, то есть всегда идет уже начал говорить, расскажу, используют основной источник тепла и какой-то дублирующий, например, электричество. В основном всегда идет там газ плюс электрический котел, твердотопливный плюс электрический, дизельный плюс электрический. Ну, электрический ставится меньшей мощности на поддержание всей системы в рабочем или дом, чтобы не замерзал. Вот. Я использую твердотопливный котел. И в свое время, когда начинал, опять же, пошел по причине, по пути на удешевление. Но у меня получилась буферная емкость, у меня получилась куча вот этой автоматики, о которой я сейчас рассказывал. Это боль, через которую я прошел. То есть прошло уже довольно много лет. Я понимаю, что это очень сложно. Мы сейчас все люди, ценящие время, и время сейчас стоит денег, поэтому. Наверное, вложение в газовый котел это окупится со временем. Это вложение, скажем так, инвестиция в будущее. Если нет газа в магистрали, есть два варианта. Первый вариант – это закопать газгольдер. Газгольдеры тоже бывают двух вариантов. Это газгольдер, который закапывается вот как емкость у вас во дворе, которая закапывается, якорится определенным образом. Это довольно тяжело, но в принципе позволяет пользоваться газом в течение года, раз в год проводить заправку и не париться. Ну, опять же, от расхода дома, там 5-7 кубов можно емкость себе закопать. Мы на этот газ можем повесить и плиту, и подогревы, и даже газовые генераторы можем поставить, в принципе, работающий электрогенератор, да? Потому что, ну, я считаю, это правильно ставить генератор. Второй вариант, если вы понимаете, что вот сейчас вам, в принципе, газгольдер большой не нужен, и, скорее всего, скоро у вас будет проведен магистральный газ, можно сделать приставной. До куба, в принципе, можно такая емкость кубовая, мини-газгольдер получается. Вы делаете в доме всю автоматику, все котлы, все делаете для газа, ага. И пользуетесь газом. То есть, вам единственное, что довольно часто привозят. Но есть один нюанс. Не очень любят маленькие объемы привозить газовые компании. Здесь есть момент, что нужно поискать. Ну, найти можно. Может быть, цена будет чуть дороже. Но все равно цена будет дешевле, чем отапливаться какими-то любыми другими способами, в том числе и даже твердым топливом. Вот. У вас дом готов, вы готовы к тому, что когда-то вам приведут газ. Но это может быть и надолго. Поэтому, в принципе, такой вариант я бы использовал. Есть еще один вариант. Это как раз возвращаясь к тому, к вашему грилю. Ага. Есть люди, которые не хотят платить за газгольдер, но хотят иметь газовое отопление в доме. И что они делают? Они делают рампу из газовых баллонов 50-литровых, ставят туда редуктор.
Ага.
Ну, я считаю, это как бы из раздела кулибиных, но, честно признаюсь, такие варианты мы делали. Они рабочие, в принципе. Но вопрос, что делать потом. Потому что в нормальное зимнее время расход газа там приличный. Там баллона, два баллона улетает там дня за два, за три при отоплении.
А это же с какой частотой метаться надо на заправку?
Да, это вот такой вопрос. Но люди об этом не думают. Они думают о выгоде здесь и сейчас, что они...
Сэкономил.
Да, сэкономил, положил, а потом это превращается, опять же, во время. То есть, по сути, мы высвобождаем, делая газ, но завязываемся на то, чтобы эти баллоны потом привозить, заправлять, ну, там, на та еще песня. Поэтому все же приставной газгольдер, я считаю, это наиболее такой интересный вариант решения отопления в доме.
Ну, это тоже участок, по всей видимости, надо как-то продумывать планировку. Я про себя думаю, как туда машину загнать и как туда наливать, это ж непросто.
Да, но должен сказать, что сейчас технологии идут вперед, насосы сейчас стали уже довольно производительными, и газовые заправщики на большое расстояние могут, в принципе, там метров, по-моему, до 100, если не ошибаюсь, да-да-да, спокойно могут шланг давать.
Ну, так неплохо, да. Ну, то есть, подводя некоторым образом черту, твердотопливный, дрова и уголь – это если ты уж совсем на отшибе, у тебя ничего нет, в том числе электричество. Электричество – если ты безумно богат, тебе все равно вообще как топить. Дизель – это для больших любителей дизеля, потому что имеет ряд изъянов. Ну и газовый – это самый хороший, самый правильный, да?
Всё
и
так.
Экономично, и регулируется как следует, и возни гораздо меньше, не считая стоящего рядом газгольдера. Ну и тот даже превышает лучше, чем солярка, стоящая в помещении.
Некоторые для них делают домики даже, чтобы скрывать отзор. Да-да, все так.
Так, что же у нас дальше?
Дальше я бы хотел поговорить на тему, чем отапливать дом. Понятно, что мы выбрали источник тепла, а теперь... Какое мы будем делать отопление, радиаторное, теплые полы или что? По степени, скажем так, востребованности, ну, хочу рассказать про эффективность, про затратность, ну и все, что с этим связано. В первую очередь я бы хотел поговорить про радиаторное отопление.
Ага.
Это самый простой вариант. Предположим, у вас уже выбран источник, на котором вы будете отапливать, то есть теплоноситель, да, на подогрев теплоносителя, которым будете отапливать дом. Дальше вы выбираете, либо это будет радиаторное отопление, либо это будет конвекторное. Я их хочу совместить. Конвектора – это внутрипольные такие делаются. Если у вас панорамное остекление, то вы можете, не портя вид из окна,
ага,
делается конвекторное отопление. Работает как радиаторы, принцип тот же. Радиаторное отопление довольно распространенное, самое дешевое, наверное. Радиаторы бывают нескольких видов. Бывают там стальные, бывают алюминиевые, бывают комбинированные.
Чугунные.
Да, чугунные бывают. Кстати, сейчас чугун набирает обороты, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Вот, уже никого не удивишь какими-то новинками, и все переходят теперь… Ну, нужно сказать, что чугун, он довольно-таки хорошо держит тепло, и здесь есть свои нюансы положительные, да, даже когда там у вас ночью подачи тепла нет, если вы, к примеру, там ставите на поменьше, он довольно долго держит тепло. Вот. Радиаторы. Чем они хороши? Хороши тем, что дешевые. Ну, не возьмем, не будем брать в расчет чугунные, которые сейчас там резные, там супер. Супер-супер дорогие. Они дешевые, простые в монтаже, но способ нагрева воздуха радиаторами, он довольно агрессивный. Почему их ставят у окна? Не случайно радиаторы ставятся под окно, потому что в доме самое большое место теплопотери – это, конечно же, окна. Ну, не берем в расчет щели, которые у нас могут образоваться, если мы резко включили радиатор. Вот, в основном под окном, потому что теплопотери. И что делает радиатор? Радиатор эти теплопотери компенсирует. То есть он агрессивно прогревает воздух, с помощью конвекции дом нагревается. И если посмотреть диаграмму нагрева воздуха в районе радиатора, то мы увидим, что возле самого радиатора очень красное все. Ага. Потом воздух поднимается и постепенно охлаждается. И уровень комфортной температуры достигается лишь наверху. Комфортная температура для человека 22-24 градуса. Что получается? У нас получается вихревой поток воздуха, который, ага, пригреваясь у радиатора, поднимается к потолку и падает к полу. Таким образом, у нас поток захватывает с собой пыль, которая лежит, валяется или там, ага, ага, отдыхает на полу. Опять же, если нет у вас робота-пылесоса, который каждый день будет это убирать. Но в основном этого на даче нет. И поднимает эту пыль у радиатора. И мы можем посмотреть, если долго стоит радиатор, увидеть, что на стене даже такие серые есть пятнышки, ага, в районе радиатора. Как раз говорит о том, что он очень активно поднимает пыль, и эта пыль содержит аллергены, вирусы и так далее. То есть он довольно-таки, с точки зрения экологии дома, да, он довольно агрессивно, нагревая среду, поднимает вот эти бактерии и пыль. Ага. Это не очень хорошо там, где есть дети с, скажем там, с какими-то аллергиями и так далее. Ну, то есть, если уж совсем правильно, то это не очень хорошо. Конвектора, в принципе, то же самое, только они прям с самого пола поднимают. Поэтому к конвекторам особое должно быть отношение в плане влажной уборки и так далее и тому подобное. Но обычно на это все забивают, никто, конечно, об этом не думает, но я должен сказать, да, то есть, чтобы люди, которые используют радиаторы, все-таки могли проводить уборку почаще. Ну и, конечно же, радиаторы очень сильно сушат воздух ввиду сильного агрессивного нагрева. Угу. Воздух высушивается, и в квартире мы можем заметить, даже в квартире, я говорю про дома, но в квартире мы можем это заметить. Когда включают отопление, цветы начинают сохнуть, кожа начинает сохнуть. Это связано исключительно с радиаторами, потому что, ну, наверное, 90% во всех квартирах используется радиаторное отопление. Вот. Но зато дешево. Второй источник. Кстати, радиаторы бывают в том числе и электрические. То, ага, есть мы вот как-то там делали одному блогеру отопление, ну, небольшой был участок, и нас люди вопросами завалили, а зачем вы ему вставили котел, если можно было ему повесить электрический радиатор? Ответ – да, можно было, но мы сделали так. В некоторых случаях, когда есть небольшие помещения, не знаю, там несколько квадратов, или у вас дом, в который вы не планируете приезжать часто, да, вообще можно не заморачиваться, сделать электрические радиаторы, ну, и они будут обогревать. В принципе, такой же, такая же агрессивная нагрев и так далее. Но это дороже, потому что стоимость самого радиатора, электричество. Да? Сейчас есть ребята, которые, как вот история с перпетуум мобили, о которой мы говорили, да, придумали новые радиаторы с какими-то керамическими телом, да, то есть в это керамическое тело вставляется нагреватель, он там как-то что-то делает, что там КПД увеличивается, дом сам греется, все счастливы и так далее. А, кстати, российская разработка. Вот. Имеет место быть, но, кстати, должен заметить, что в Финляндии, когда мы отдыхали уже лет так цать назад, там было именно такое отопление. То есть ты выставляешь температуру, там никто не заморачивается. Я уж не знаю, по какой причине. То ли потому, что они не хотят заморачиваться, то ли там у них электричество такое дешевое. Скорее, вряд ли.
Вряд ли.
Да. Но, тем не менее, это я видел. Следующий способ – это теплые полы. Вот здесь я бы хотел, как и про газ, сделать большой акцент, да, потому что теплый пол на сегодняшний день – это, на мой взгляд, я думаю, что многие со мной согласятся, это самый комфортный, самый экономичный способ отопления дома. Почему? Ну, начнем с процесса нагрева. Во-первых, теплый пол – это низкотемпературная система, которая прогревается не более чем до 36 градусов, если я не ошибаюсь. Потому что если мы будем прогревать сильнее, то мы не сможем ходить по полу, будем прыгать или яичницу жарить, там, ну, кому как нравится.
Раньше на Руси так медведей плясать учили, у них была специальная изба, ну, где поверхность как печка, ее топили как следует, запускали туда медведя, ему на балалайке играли, ему жарко, он вставал на задние лапы, начинал скакать, ну а после этого строго по Павлову, как балалайку услышал, сразу в пляс бросается.
Ну вы сломали моё детство, медведей просто так обучали, оказывается, им полы жарили. Но, кстати говоря, если мы уже про историю, технология теплых полов, она довольно древна.
Я, с вашего позволения, перебьюсь, у меня родственники корейцы, у них, вот я в Новгородской губернии, у меня когда-то был домик, там была отличная печка, не русская, где там мыться в ней можно было, но такая нормальная, с одной стороны варочная поверхность, а с другой стороны там щит посредине, а с другой стороны лежанка, ну, где ты можешь там кости погреть, полежать, жарко, конечно, там спать невозможно, только вот стариков говорят, у кого уж кровь остыла, там им нормально, а так жарко. А потом поехал в Среднюю Азию к родственникам корейским. А у корейских родственников у них вот печка специально так построена, что весь пол в домике, весь, это одна большая лежанка. Ее, соответственно, топят, ну так, не сильно, пол теплый. У них, как у азиатов, никакой мебели нет. Ведется исключительно половой образ жизни.
Ну, да.
Все, ну вот, тепло, хорошо, тут же там небольшая варочная поверхность тоже присутствует отдельно, топится там, если дом большой. Ну и красота в целом. И поэтому, когда я уже в Питере себе на кухне построил, в городской квартире на кухне построили полы с подогревом, мечта. Просто
электрические.
Да, тут же пришлось одну батарею отрезать, там две было, потому что слишком жарко. Ну и красота, он приятный, ходить по нему хорошо.
Ну,
не
да.
Смотри, что плитка керамическая. В то же время плитку мыть легко и просто, очень хорошо, мне очень нравится. Так-так, и что?
Вот, возвращаясь к древности, значительно, ну я уж не знаю, как там в Корее,
хорошо.
Не был, но придумали в Древнем Риме с помощью костров, они теплым воздухом нагревали полы, и, в общем-то, вот эта технология, она пришла как раз-таки теплого пола, не технология, я так бы сказал, уровень комфорта теплого пола пришла именно оттуда. Ну, как
они
говорят,
в банях так делали.
Нет, в жилищах тоже топили, в бани сильнее, видимо, топили.
Нефтью.
Да. Ну вот, возвращаясь к теплому полу. Теплый пол низкотемпературный, он очень плавно прогревает воздух. И тем самым, если мы опять же посмотрим диаграмму прогрева теплым полом воздуха в помещении, мы увидим, что как есть поговорка: держи ноги в тепле, желудок в холоде, в голоде, голову
в холоде, желудок в голоде, ноги в тепле. Тепле, да.
Вот. И эта русская поговорка полностью соответствует распределению температурных режимов, которые присущи теплому полу.
Ага.
То есть уровень комфортной температуры находится на уровне головы человека сидя. То есть мы в основном не ходим же по дому, да, а в основном сидим.
Да.
И вот на этом уровне самая комфортная температура. Плюс, ввиду того, что нет агрессивного прогрева, как у радиаторов, пыль не поднимается. То есть он является более экологичным, что ли. Ну, вот, не поднимаются аллергены и все такое.
А влага?
Опять же, ввиду того, что дом прогревается плавно и нету высоких температур, как в радиаторах, дом до 30, ну, 36 мы, конечно, не нагреваем температуру пола, подача теплоносителя, да, в пол. Пол значительно нагревается там до 25, и то есть это комфортная температура для всего дома, и он плавно тоже прогревается. То есть вообще панацея. Но есть нюансы. Нюанс связан с тем, когда вы начинаете первый холодный старт, так скажем, запуск дома. Если у вас недавно залита стяжка не набрала еще прочность необходимую. Сейчас в основном делают все полусухую стяжку, да, в основном в домах. Но бывают такие, что заливают бетонную с водой полностью. нужно, чтобы она набрала прочность. И нельзя подавать сразу много тепла, высокую температуру теплоносителя в стяжку, иначе ее может просто рвануть, а она за собой потянет и плитку, скорее всего, которая там лежит. Кстати, здесь нужно заметить некоторые ограничения, которые связаны с теплым полом. Теплый пол, ввиду того, что он отдает тепло от стяжки, либо от каких-то других вариантов, он требует к себе определенных типов покрытий. Это касается в том числе электрического теплого пола, тот, который в основном встречается в квартирах. Ну, иногда электрический теплый пол используют и в домах. Ну, я считаю, это оправдано, если у вас, к примеру, санузел на третьем этаже, и зачем вам туда везти целую ветку теплого пола. Но есть, кстати, решения, которые на сегодняшний день позволяют от радиатора и сделать теплый пол. Даже теплые стены иногда делают в некоторых случаях. Но что же требует теплый пол? Теплому полу нужно, чтобы покрытие передавало тепло, не блокировало. Ну, то есть паркет нам здесь не подходит.
Почему?
Ну, мы знаем, что теплопроводность дерева, она очень невысокая, то есть по дереву тепло ходить даже на холодном полу, но нагревать дерево смысла нет, это раз. Во-вторых, если мы будем его нагревать, и гарантированно паркет
рассохнется,
потому как это дышащий материал, он живой, как говорят строители деревянных домов.
Им же надо...
Им же надо как-то... Это не мертвый материал, это живой материал, не то что плитка. Вот. Он, конечно же, может рассыхаться и, скорее всего, будет рассыхаться. Есть даже определенные показатели температурные. По-моему, теплый пол не должен быть больше 22 градусов. Тогда, как бы, может быть, что-то еще получится. Но не факт. Но это не точно. Вот. Есть ламинат. Ламинат сейчас делают нескольких видов. Ламинат, в котором содержатся определенные смолы, не выделяющие формальдегид.
Ага.
Ну, так тоже нам заверяют.
Да, да.
Но я лично не проверял. И они обладают лучшей теплопроводностью, чем, к примеру, паркет. Но самый лучший вариант – это все-таки плитка. Спорный вариант, потому что мы знаем, что плитка падение не прощает. Любое падение телефона, посуды. Ну, лично сам тоже на даче пользуюсь плиткой.
Опаснее всего, что расколется сама плитка.
Да.
И как ее менять потом?
Ну, тоже про материалы много рассказывать не смогу, но есть свои наблюдения. Скажу, что вот керамогранит, который мы используем там сантиметр толщиной, прощает, в принципе, он все съедает, а вот все, что падает, не выживает.
Да.
Здесь нюанс, да. Но зато, когда дом теплый, когда пол теплый, в доме комфортно, отлично, можно ходить даже босиком, неважно. Но если дом холодный, то это проблема. То есть нужно там 3-сантиметровую подошву, чтобы нога не промерзла, потому что камень забирает тепло.
А каких видов бывают теплые полы?
Ну, первое основное, конечно, это водяной теплый пол и электрический. Водяной теплый пол, он тоже делится на несколько видов.
Когда мы... водяной, там же что-то другое наливают.
Ну, пускай будет так, жидкостный, но называют водяные теплые полы всегда. Теплый пол делится еще на несколько категорий. Когда мы его заливаем в стяжку, то есть мы выкладываем трубу, выкладываем сетку, армируем стяжку и заливаем потом стяжку. Она может быть полусухой, в основном сейчас используется полусухая стяжка, потому что это быстро, это довольно-таки очень получается ровное покрытие, финишное фактически, можно так сказать. Либо мы заливаем бетонную стяжку, это сложнее, но дешевле. То есть, когда мы бетон размешиваем, делаем смесь, размешиваем с водой в жидком форме и заливаем это уже в плиту. Получается техническая стяжка, ее еще нужно равнителем потом, и потом только финишное покрытие. Есть еще теплые полы, они используются в основном в деревянных домах, где нет бетонных перекрытий, но человеку очень хочется теплый пол, аж не может. Тогда есть вариант с теплораспределительными пластинами. То есть у нас также выкладывается труба, но здесь есть некоторые нюансы, связанные с выкладкой теплого пола. То есть мы не сможем сделать теплый пол улиткой. Улитка-змейка – это способ выкладки трубы теплого пола. Считается, что для того, чтобы наиболее комфортным было для ноги человека и, в принципе, для ощущения, выкладка улиткой. То есть это когда подача идет вместе с обраткой. Они выкладываются, две трубы параллельно, да. Они идут. Таким образом, что мы наступаем ногой, горячий участок прогревает участок обратки более равномерно, чем ежели мы используем змейку. Змейка прогревает начало комнаты, а конец комнаты будет более холодный.
Да.
То есть вот это отличие – змейка и улитка. Бывают вариации еще на тему, бывает двойная змейка, тройная улитка, там, но это уже извращение там, определенного вида.
Ты упомянул, но не коснулись, про воздушное отопление. А как воздушное функционирует?
Ну, есть, опять же, варианты. Вариант самый простой, с которым мы сталкиваемся, это в доме может быть камин.
Ага.
Мы, получается, за счет нагрева воздуха от камина мы нагреваем дом, туда ставится в дымоход, ставится тепловой насос,
ага.
который по вентканалам в домах разгоняет тепло в доме. Такой способ отопления мы можем увидеть в Америке довольно часто. У них мы видим в фильмах ужасов и так далее.
Брюс Уиллис все время по каким-то этим воздуховодам ползает. Даже чужие там скачут в звездолетах.
Ну там вентиляция.
Хорошая.
Там вентиляция. А в домах обычно небольшие такие в полу встроенные отверстия, решеточки, и через них через пол поступает, точнее, через нижнюю часть. К полу поступает воздух теплый. Плюсы. Плюс в том, что довольно быстро в доме становится тепло. Минусы. Когда мы источник тепла гасим, у нас нет никакого аккумулятора, который бы это тепло набирал. То есть дом максимально быстро остывает.
Два отступления, так сказать. Номер один. У меня родственник когда-то вот купил такую хорошую шведскую печку, название не помню. Ну, тогда впервые такое увидел, что она там со стеклянными дверьми, там вся насквозь прозрачная, и в ней там очень ловко двумя барашками регулировалось поступление воздуха, то есть там передняя панель как-то отгибалась, прижималась, ну и забрасываешь три полена хороших, а они вот так вот тихо-тихо тлеют до утра. Но... Хороший момент, что типа когда приехал в домик, ну у нас же обычно как ты на выходные в домик приезжаешь, ну тогда так было, вот, ну прогревается быстро, конечно, но и с моей точки зрения, и с точки зрения всех остальных, никакой пользы дому это не несет, что он у тебя неделю вымерзает, а потом ты приехал, его согрел, конечно, круто, тебе-то хорошо, тепло, а дому ничего хорошего нет.
Ну, опять же, резкие перепады, то горячо, то холодно, это не очень хорошо. Вот вы сказали, тлеет до утра,
да.
И у меня сразу на ум пришло пиролизный котел твердотопленный, то есть это когда мы засыпаем туда источник тепла, это может быть либо дрова, либо уголь, и он горит сверху вниз, пламя. То есть таким образом, что пламя горит вниз. Это позволяет полностью выгорать
всему,
и вообще процесс пиролиза – это тление, да, такое получается. За счет этого мы максимально из дерева можем выбрать все тепло, которое можно. Ну, это так, ремарочка.
Не просто, да. Чего только не придумают.
Ну, цена плюс там сразу 150 плюс. То есть, опять же, любая технология, она сразу же в цену.
Ну, вот вопрос про цену, это, на мой взгляд, вообще самое главное. Как бедному крестьянину на этом деле сэкономить? Хочется, чтобы было тепло и как следует, но чтобы за это заплатить по минимуму. Понятно, так не бывает, но все же.
Скажу еще одну поговорку, пословицу: «Скупой платит дважды». И это не исключение отопления в том числе. Нужно всегда подойти основательно. Что бы я посоветовал на этапе проектирования дома, когда мы выбираем материал, фундамент и все такое, чтобы мы понимали уже, чем мы будем отапливать. То есть проект инженерии, он должен совместно идти с проектом дома. Желательно, чтобы проект в принципе был. В основном, конечно, все по-другому. Обычно нет проекта. Вот, значит, нужно разработать проект, не бояться использовать автоматику, потому что некоторые люди, даже ставив газовый котел, не заботятся об, к примеру, погодозависимой автоматике. Это когда дом чуть-чуть раньше нагревается, чем вы об этом подумали, ага. Потому что есть некоторая инертность, да, он отключает чуть раньше, чем вам захотелось, нагрев дома, потому что вам вдруг стало жарко, он за вас думает. Любая автоматика, будь то даже вентили на радиаторах, обычные терморегуляторы, они тоже сыграют в долгую, сэкономят вам деньги.
Ну, короче, для тупых сначала надо попробовать без этого, и когда ты увидишь все эти прелести, то все-таки раскошелиться придется на автоматику.
Все правильно, все правильно.
Поэтому лучше сразу.
Лучше сразу, и, конечно же, использовать нормальные достаточные материалы, то есть никто не говорит там про какие-то премиум сегмент, ну если хочется, то можно, но а если нет разницы, зачем платить больше? Вот, поэтому использовать нормальные материалы, не стопроцентный какой-то там самый дешевый Китай, не полипропилен, который не варится, а уже воняет, там у нас, кстати, монтажники зачастую, мы как выбираем, хороший материал или нехороший? Ну, по полипропилену это вот по запаху мы определяем, ага. То есть, когда монтажник приезжает, говорит, слушай, я там два дня там ходил зеленый, давай не будем, Смех. Хорошо, все, я поставщику звонок сразу, что нам там, это? Ой, да-да, партия была не очень, то есть, ребята уже
ароматная.
Запахом определяют, так что, конечно же, второй вариант – это выбирать правильную компанию. За себя скажу, что мы стараемся быть правильными, мы несем гарантии, мы компания, которая на виду, нас всегда можно найти, мы медийные становимся, то есть это говорит уже о том, что мы держим свое слово и с нас есть что взять.
Ну вот мы с тобой, конечно, встретились не в самый лучший погодный момент, как раз посреди зимы и под Новый год, но все, кто захочет обратиться, по кодовому слову «Опер» 10% скидки, даже зимой лютой.
Пока висит этот ролик, а он висеть будет долго.
Спасибо, Денис.
Спасибо вам.
Удачи.
Спасибо.
Наступающего.
Вас также.
А на сегодня все. До новых встреч.